Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Стремление, согласующееся с провидением.
Давайте обратимся к Слову Божьему. «Деяния апостолов», 25 глава. Будем рассматривать стихи с 1 по 12. Но прежде чем прочитать этот отрывок и приступить к его толкованию, следует сказать несколько слов в качестве вступления к сегодняшней проповеди. В жизни христианина бывает так, что он стремится к правильным целям, однако из-за различных обстоятельств не достигает их. Например, молодой человек, христианин, очень любил Бога, Библию, и ради этого переехал даже из одного населенного пункта в другой, оставил работу для того, чтобы изучать Писание, учиться в семинарии, познавать Бога. Учился 4 года с радостью, сердце горело, Библия был захвачен доктринами богословия, все это меняло его мышление, меняло его сознание. Это было удивительное время для него, невероятно увлекательное и невероятно интересное. И он учился и познавал Слово Божие, потому что он хотел быть пастырем, он хотел учить народ Слову Божьему. После окончания семинарии Господь дал ему супругу, и они вместе также загорелись желанием служить Богу. У него был прекрасный диплом с прекрасными отметками. Однако приступить к пасторскому служению ему так и не удавалось. В своей поместной церкви, от которой он был направлен, его не очень-то радушно встретили после учебы. Еще в нескольких церквах рассматривали его кандидатуру, но так и ничего не предложили, хотя делали обнадеживающее заявление. И получилась интересная ситуация, когда человек хочет служить, желает служить, благочестиво живет, знает Писание, но возможности служить нет нигде. Нигде. Семейная пара, это брат и сестра, они оказались в состоянии, которое они не могли для себя объяснить. Они были в негодовании. Ну, на кого они негодовали? В первую очередь они негодовали на людей. Они говорили, вот никто нас не приглашает, никто нас не ценит, никто нам не дает труд. Шло время, а ничего не менялось. Понимая, что всем правит Бог, в какой-то степени они уже стали негодовать и на Бога. Как же так получилось? Говорит, Господи, мы для Тебя все оставили, мы хотим Тебе служить, мы отучились, мы все сделали, а возможности для служения не открывается. И в подобных ситуациях люди порой приходят к горечи, к обиде на Бога, к ропоту против Бога, к обиде на людей. Когда цели не достигаются, когда ожидания не осуществляются, тогда не только обида, но даже агрессия по отношению к тем, кто мешает воплощению вашей мечты, не поручает служение, на которое вы рассчитывали, это весьма распространенная и неправильная реакция. Мне неоднократно приходилось слышать от молодых братьев, когда я ездил по разным городам, которые с горечью говорили «хочу служить», вот братья мне не поручают служение, не дают. Но кто призывает к служению? Кто отворяет так, что никто не затворит, и кто затворяет так, что никто не затворит? Кто дает или не дает реализовывать ваши планы и мечты? Должно ли наше стремление к служению согласовываться с провидением? С действием Бога, который он раскрывает, осуществляя свой план. В поисках ответов на эти вопросы обратимся к Писанию. Сначала истолкуем первые 12 стихов 25 главы, затем вынесем основной урок из этого отрывка, который применим к различным сферам жизни христианина. Итак, прочитаем стих 1-3. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Павел находится под стражей, напомню, да, в Кесарии, и вокруг него разворачиваются определенные события. Прежний прокуратор иудеи Феликс был вызван в Рим из-за жалоб, которые против него выдвигали иудеи. Одна из жалоб была связана с жестоким подавлением конфликта между иудейским и сирийским населением Кесарии, да и вообще иудеи много жаловались на Феликса. Феликс был отстранен от должности прокуратора, и если бы не заступничество его влиятельного брата Паланта, он, несомненно, понес бы гораздо более суровое наказание. А так его только отстранили, не казнили. На посту прокуратора Феликса сменил Фест. Интересно, что и сам Фест пробудет на этом посту всего лишь 2 года. Через 2 года он умрет. Но за столь непродолжительное время он зарекомендовал себя как рассудительный человек, стремящийся найти взаимоотношения с местным населением, а не подавляющим местное население с агрессией, как делал прежде прокуратор. Итак, через 3 дня после своего назначения, после своего прибытия в Кесарию, Фест отправился в Иерусалим. Очевидно, что с появлением нового прокуратора иерусалимская религиозная элита связывала некоторые свои надежды. Первосвященники и старейшины вспомнили, что 2 года назад перед прежним прокуратором Феликсом они проиграли суд над Павлом. И теперь они решили, что новый прокуратор не забыли про Павла. Представляете, какие злопамятные. 2 года жили и не забыли. И они теперь связывали свои надежды с тем, что новый прокуратор Фест не захочет с ними ссориться после своего назначения и позволит им перенести суд над Павлом в Иерусалим, где они с ним расправятся. И, кстати, они намеревались расправиться с Павлом еще по дороге из Кесарии в Иерусалим. И, кстати, они намеревались убить Павла. И это было очень легко свалить вину свою за убийство на разбойников, которых было очень много в округе Иерусалима, особенно на пути из Кесарии в Иерусалим, когда путь приближался ближе к Иерусалиму, потому что там была такая холмистая местность, и очень легко было укрыться разбойникам для того, чтобы совершить какое-то неожиданное нападение. Итак, иудеи просят Феста отдать им Павла для суда в Иерусалиме, надеясь убить апостола по дороге. Как же новый прокуратор ответит на эту просьбу религиозных вождей Иерусалима? Стих 4-5. «Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его». Видимо, Фест решил, что проявить слабину по отношению к иудеям с первых дней своего назначения неправильно, поэтому и отказал в их просьбе, предложив самим явиться в Кесарию для дальнейшего рассмотрения дела Павла. Стих 6-8. «Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Пожалуйста, обратите внимание на то, как Павел отвечает на обвинение иудеев. «Я не сделал никакого преступления ни против закона, ни против храма, ни против Кесаря». А теперь давайте постараемся все вместе на основании вот этого ответа Павла выделить 3 обвинения, которые иудеи выдвигали против него. И знаете, иногда толкователю Писания приходится работать, уподобившись следователю, скрупулезно восстанавливающему картину происшествия, собирая различные улики. Давайте теперь вот по ответу Павла восстановим, какие же обвинения выдвигали против него. Первое обвинение можно восстановить на основании следующих слов апостола: «не против закона иудейского». Это обвинение связано с нарушением закона иудейского. И на самом деле оно не представляло никакой опасности для Павла. Почему? Оно носило исключительно религиозный характер, а римские суды никогда не принимали к рассмотрению дела подобного рода. В империи разрешалось исповедовать множество различных религий. Поэтому, если бы римские суды начали вмешиваться в религиозные споры, это могло спровоцировать религиозные конфликты, волнения, угрожающие единству империи. Поэтому Павла обвиняли в том, что он выступает против закона. Это религиозное обвинение, и для римских властей оно не значило ничего. Римские суды никогда не стали бы рассматривать нечто подобное. Второе обвинение связано с осквернением храма, не против храма. Это обвинение уже более опасное, потому что вы помните, что римские власти разрешили иудеям казнить всякого, кто пытается осквернить храм. Если бы это обвинение было доказано, то Павла могли отдать иудеям, чтобы они побили его камнями, как осквернителя храма. Третье обвинение – не против кесаря. Это обвинение оказалось самым опасным. Это обвинение в государственной измене. Это обвинение в том, что Павел был революционером, который призывал иудеев восстать против власти римских оккупантов, против власти императора. И к обвинениям подобного рода римляне относились очень серьезно, и за них предусматривалась смертная казнь. Второе и третье обвинения оказались серьезными. Если бы их удалось доказать, Павла могли казнить. Но никаких убедительных доказательств иудеи не предоставили. 9 стих. Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Будучи человеком дипломатичным, не желающим начинать свое правление с конфликта с религиозными вождями Иерусалима, прокуратор предложил перенести Павлу его суд в Иерусалим. Как же Павел на это ответит? Стих 10-11. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следовало быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им». И здесь кульминационная фраза предложения: «Требую суда Кесарева». Павел не согласился на перенос своего суда над ним в Иерусалим. Почему? Он понимал, что эти религиозные фанатики убьют его раньше, чем он достигнет Иерусалима. Поэтому у него оставался только один вариант, только одно единственное решение – воспользоваться своим законным правом и потребовать суда перед императором. 12 стих. «Тогда Фес, поговорив со своим советом, консилиумом, отвечал: ты потребовал суда Кесарева, кесарю и отправишься». Хотя сам прокуратор должен был хорошо разбираться в тонкостях римского законодательства, при нем все же работал еще и совет юристов, способный оценивать законность или незаконность того или иного судебного решения. Видимо, получив одобрение со стороны такого совета, Фест объявил свое окончательное решение: ты потребовал суда Кесарева, кесарю и отправишься. Смотрите, что получается. Павел хотел благовествовать в Риме. Хотел? Хотел очень сильно. Это была его мечта, это было его желание, это была его цель, это был его план. Он об этом молился. Господь обещал ему, что ты будешь благовествовать в Риме. Возможно, изначально Павел перебирал различные варианты, как достичь империи и как бы там Евангелие представить перед высокопоставленными чиновниками. И вот теперь обстоятельства складываются так, что у Павла нет никакого другого варианта. У него вообще нет выбора. Ему остается лишь одно единственное решение. Апостол не может поступить по-другому. Ему следует только требовать суда Кесаря, чтобы отправиться в Рим под конвоем. Потому что в противном случае Фест перенес бы суд в Иерусалим, А это означало для Павла только одно – смерть. Смерть или путь в Рим под конвоем для благовестия. А Павел хотел в Рим. Смотрите, он хотел в Риме благовествовать, и у него только один выбор – смерть или в Рим под конвоем для благовестия. Но это служение, согласующееся с провидением. Не так ли? Вообще вариантов других нет, выбора нет. В подобных ситуациях, если вы оказываетесь христианину, совсем не трудно согласовать свои стремления и желания или цели с действиями Божьего провидения. Когда мы хотим чего-то на основании Писания, это не противоречит Писанию, стремимся к достижению этой цели, и Господь дает нам возможность для осуществления этой цели, да еще и так, что выбора другого нет, но это точно воля Божия. Это точно Божий план, Божий замысел. По-другому быть не может. В начале 2000-х годов я с радостью служил в небольшой общине, состоящей приблизительно из 40 человек. Все складывалось очень неплохо, потому что это была церковь, которую я основал, и которая за несколько лет выросла и наполнилась людьми, которые никак не связаны с евангельским миром. Большинство людей в этой церкви – это были абсолютно новые люди, которых не было родственников среди евангельских христиан никаких. Это очень уникальная такая ситуация, определенная такая специфика работы, когда люди ни традиции не знают, ничего, они полностью со своими идеями, и влияние мира на них очень серьезное. И как обычно, как в Коринфе, люди пытаются мир перетащить в церковь, и этому нужно противодействовать. Но все же все было благословенно и радостно. Мы изучали Писание очень глубоко, мы изучали богословие, мы изучали доктрины. Я был доволен, но все это время меня постоянно беспокоил один вопрос. Это, знаете, почти как нож в сердце. Постоянно думал и молился о том, как же распространить библейское влияние на другие церкви? И так как все церкви знали, что я придерживаюсь реформатского богословия, я не мог ни в одну церковь даже прийти, чтобы проповедовать. Меня ни в одну церковь не приглашали. Я был полностью ограничен этой группой. Я был рад, но я все время молился о том, как распространить библейское влияние. И поэтому, когда в 2005 году мне предложили преподавать богословие, я спросил, вы не перепутали богословие в братской церкви здесь? У меня выбора не было. Это была явно Божья воля. Это то, о чем я молился, то, к чему я стремился, и это та возможность, которую дает Бог. И поэтому различные сомнения я очень быстро преодолел и понял, что это Божий замысел и Божий план. Джон Генри Ньютон выделяет три признака призвания к служению. Первое – желание, второе – компетентность и третье – Божье провидение. Третий признак он определил так. Соответствующее воздействие провидения посредством стечения обстоятельств, предоставляющего средства, время и место, благоприятные для начала служения. В наши дни об этом признаке часто забывают. Благочестивая жизнь – обязательно. Желание служить – хорошо. Одаренность – прекрасно. Но если нет стечения обстоятельств, предоставляющих возможность для реализации всего этого, значит, Бог через провидение говорит вам, «Я не хочу, чтобы вы несли служение в данное время и в данном месте». Потому что если Бог захочет, это станет очевидным. Он откроет все двери, и никто не сможет остановить вас. Те, кто был против, умолкнут и окажутся за. Те, кто возражал против вашей кандидатуры, неожиданно станут ее поддерживать. Данный принцип касается не только церковного служения, но и вообще всех сфер жизни христианина. Выбор места жительства. Значительная покупка, дом, квартира, вступление в брак, с кем, как, где и когда, выбор профессии, смена работы, начало нового дела и тому подобное. Если ваше решение соответствует учению Писания, соответствует действительно не просто вы подтягиваете это решение под Писание, а действительно соответствует всем нормам Писания, применения Писания, тому, как Писание толкуют Божьи люди, которые любят Слово и зарекомендовали себя как честные толкователи. Если все подходит в соответствии с Писанием и согласуется с провидением настолько, что даже нет никакой альтернативы, и это единственный вариант, тогда Господь благоволит к вам и призывает к служению либо к другим значительным шагам. И наоборот, если вы изо всех сил стремитесь работать где-либо, вступать в брак, приобретать что-либо, но все рушится, ничего не получается, хотя и вроде согласуется с заповедями Писания, но не получается. Не ропщите на Бога, не обижайтесь на людей. В смирении примите сие, как отсутствие воли Господней, по крайней мере, в настоящий момент времени. Кто призывает к служению? Бог. И когда это происходит, Господь дает возможность для осуществления Его целей. Также Он действует и во всех сферах нашей жизни, неизменно осуществляя все, что предопределено им прежде основания мира. Закончим прекрасными словами из книги пророка Исаии, где Бог говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаия 46:10. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!